святая Любовь. Сердечно, братья и сестры, с Днем Воскресным всех приветствуем. Сегодня очень глубокими смыслами, многими словами наставляет нас Церковь устами Евангелиста Луки о том, что есть на потребу в этот воскресный день и открывающуюся перед нами седмицу, грядущую седмицу Рождественского поста. Вот только что мы слышали призыв Христа быть внимательными, как слушаем. Очень важно, говорит Господь, быть внимательным и понимать, насколько мы слышим слова Господь, насколько мы их понимаем, насколько мы их принимаем, насколько мы даем пространство в своем сердце им действовать. Почему? Потому что может так случиться, об этом вчерашнем евангельском чтении более подробно говорили евангелисты, что нам будет казаться, что мы делаем, знаем, видим, этим живем, а ничего иметь не будем. И это будет горькое состояние лицемерия христианское, когда человек будет думать, что все хорошо, что дом веры его и души крепок, а он стоит на песке. И в самый неподходящий момент подведет его такое житие и рухнет скиния его веры. А еще Евангелист Лука говорит о том, что Господь дает нам крепкую надежду держаться лично с Ним в связи духовной. Ни матери его, ни братья его не могли похвалиться перед другими людьми, что мы его родственники, у нас все хорошо, у нас все решено, у нас все в порядке. Нет, Господь говорит, кто есть мать моя, кто есть братья мои? Я вам скажу, Господь, кто моя мать. Это каждая душа человеческая, слушающая Слово Божие и творящая его своей жизни. Это значит, что если Богородица бы не слушала Христа, она бы не унаследовала бы и Царствие Божие. Если бы братья Христовы не следовали за Ним и не поступали по делам Христовым, и они бы не наследовали Царствие Божие. И наоборот, если бы мы с вами были бы Его братья единокровные, и были бы Его ближайшие родственники, но были, пренебрегали евангельскими словами не видеть нам жизни вечной, как не видит всякий, не творящий волю Божию. Слова Господни очень лаконичны и понимаемы, если мы их ставим перед собой. Все понятно. Надо исследовать Священное Писание, надо знать заповеди Господни. Надо начинать ими жить. Иначе что? Иначе будет то, что мы слышали во втором евангельском чтении о десяти прокаженных. Иначе душа человеческая будет поглощена духовным проказом. Если человек заболеет и сгниет изнутри, и будет разлагаться и смердеть, так будет смердеть и духовно, и физически, что невыносим будет ни Богу, ни святым, ни даже людям его окружающим. Но и это состояние не конечное, есть из него исцеление, есть выход, если обратимся снова к Богу и снова начнем слышать Слово Его, и снова начнем это Слово в жизни своей имплементировать, применять, делать его актуальным и плодоносным, делать его реальным. Для этого нам нужно с вами Богу довериться, для этого нужно Бога взыскать всем своим сердце. Пространство греха есть пространство болезни. Даже хуже, больше, чем болезни. Это еще есть пространство власти над нами, всяких дьявольских сил. Было бы обидно и печально, если бы это было только пространство греха. И не так страшно, но это вдвойне обидно и вдвойне печально, что мы и страдаем по болезни греховной, еще и под власть попадаем дьяволу, который укрупняет и умножает наши с вами болезни. Наши с вами страдания. Никаким другим способом лукавый демон не может взять власть над нами, только посредством греха. Поэтому Господь так внимателен к этому вопросу и призывает нас быть внимательным именно к этому вопросу своей жизни, на предмет греха. Не относиться к греху как просто нравственному проступку или нарушению какого-то порядка. Как будто бы ничего не произошло, потому что это часто происходит. Или в жизни других людей имеет место. Нет. Грех всегда персонален и в то же время имеет отношение ко всем нас с вами окружающим. Грех всегда дает власть над нами дьяволу. Маленький грех – маленькую власть. Два маленьких греха дают два раза большую власть. Один большой даст сразу большую власть. И приведет это к погибели через болезнь, через какое-то неистовствование, через ту или иную смерть, духовную или даже телесную. Наша с вами задача понимать и отождествлять проказу с грехом. Жизнь прокаженного с жизнью нераскаявшегося грешника. Жизнь мира сего, наполненного некающимися грешниками, как жизнь в неком лепрозоре. Поэтому мы говорим, что мир есть юдоль греха. Если это не только рука, значит это пространство, где добровольно живут люди и не каются, добровольно болеют. И это главное, в чем мы отличаемся от ветхозаветных прокаженных. Они болели, но хотели выздороветь. Они болели и не хотели покидать своих семей. Их насильно изгоняли, чтобы они не заражали других. Они болели, искали выздоровление, и когда его находили, с большой радостью, счастьем возвращались в полноценной жизни и делали все возможное, чтобы не вернуться к этому болезненному состоянию. Духовная проказа тем и отличается, что она манит человека. Человек добровольно ей заболевает и не желает от нее избавляться. И порой наоборот, больной надмевается над чистым, над здоровым, и как будто бы чистый кричит нечистому, что он нечистый, и прогоняет его из среды своего обитания или из среды своего общения. В этом мы должны с вами вразумиться, в этом мы должны с вами раскаяться и начать искать себе исцеление. В чем проявляется наша с вами греховная прокаженность? В том, что мы с вами обмерщаемся изо дня в день и живем мирскими ценностями даже в церкви. Почему церковь крестит детей? Для того, чтобы мы с вами, христиане, полуправославные родители, могли воспитать их во Христе, и они уже, будучи церковными людьми, с возрастом вошли в этот мир, в юдоль греха, в жизнь, преисполненную мирских ценностей, но будучи по душе своей людьми крещенными и просвещенными, не заражались этим духом, а наоборот просвещали вокруг себя пространство, крепко проповедуя в себе и вокруг себя Слово Божие, жили бы во Христе и со Христом. В чем наша проблема общая? Мы в большинстве своем пришли в церковь из мира. И несем в эту церковь из мира мирские ценности, мирскую систему измерения и анализируем церковную жизнь абсолютно не церковным умом и не церковной душой и чувством эту жизнь, а мирскими мозгами. Мирским сердцем мы хотим понять церковную жизнь и всегда стараемся ее исправить. Потому мы с вами не исцеляемся, а наоборот закосневаем в своих грехах. В чем это проявляется? В нашей с вами нераскаянности и неготовности менять свою жизнь. Когда человек воцерковляется, он обязательно меняет образ жизни. Он сам становится радостней, вокруг него становится легче и радостнее. Человек понимает, чем он может быть полезен людям, спешит жить, он хочет с Богом трудиться. Человек не боится рожать детей, человек не боится идти на войну, человек не боится начинать строить дом. И кредит не боится взять, и дом построить, и на вторую работу пойти. Он не боится брать на себя ответственность. Почему? Потому что он знает, что такая жизнь угодна Богу. Жизнь созидательная, жизнь, полагающая цели в церкви и живущая ради Христа. Такой человек легко прощается с тем, что у него есть. Он не боится стареть, болеть или даже умирать, потому что он крепко укоренен в Боге. Он всю жизнь видел изо дня в день, как Господь о нем промышляет. Вокруг него и внутри него совершались многие таинства, и они укрепляли эти чудеса его в жизни. Такой человек не мечется между «хочу», «могу», «буду», «не буду». У такого человека есть четко выстроенный ориентир. Он не зациклен на своем здоровье, на своей одежде, он не привержен комфорту. Наше с вами постоянное тяготение войти в зону комфорта приводит к тому, что мы выходим из зоны действия благодати Божьей. И это один из главных принципов понимания, находимся мы с вами под действием благодати Божией или нет. Насколько мы с вами трудимся над созданием комфорта, или же мы, живя в тех условиях, в которых мы живем, не боимся предпринимать новые какие-то начинания, не боимся понести ответственность за сделанные нами ошибки. Смотрите, ведь Господь четко нам дает понять, как бы Он хотел, чтобы мы поступили, если мы совершили ошибку. Мы должны признать ее, мы должны исповедовать ее. Мы должны в ней раскаяться и исправить. Если украл, нужно действительно отнести, вернуть, потерпеть этот стыд, может быть, подарок какой-то сверху предложить, чтобы человек примирился с тобой. Если совершил грех или преступление, не надо бояться подпасть под суд этого закона. Уповая на Бога, увидишь милость Божию, но ты здесь, на земле, разрешишься от этой ответственности. Если ты обидел человека или предал его, нужно набираться мужества и объясняться перед ним, что это был я. Я раскаиваюсь, что это был я. И я жизнь хочу за тебя отдать, чтобы ты простил меня, потому что я тогда, в тот день, в тот час подвел тебя, я предал тебя, это был я. Когда человек так поступает, он становится искренним самим собой и с Господом Богом своим. И таким образом разрываются узы мира сего. Мы выходим из предела юдоли мира сего и входим в пределы церковные. мы становимся Богу радостные, милые и доступные. Тогда мы исцеляемся от духовной проказы. Когда человек перестает желать жить только ради себя и созидать только свой быт, благоденствие и радость, и начинает простирать замыслы Божьи своей жизни. Трудится, садит, строит, рождает, замуж выходит, женится, в монастырь идет. Когда человек созидает что-то новое, а не просто ищет, как определиться в сегодняшнем дне и в этом бытие. Человек таким образом благоугождает Богу. Но для этого нужна вера. Для этого нужно элементарное евангельское знание. Поэтому Господь и призывает нас с вами утверждаться в вере, укреплять свою веру, не рассеивать и не растрачивать, а укреплять. Апостол Павел говорит, веру укрепляйте, духа не угашайте. Не делайте такие поступки, от которых дух наш гаснет. Уходите от мыслей, слов и поступков, о которых вера ослабевает. И всякий раз, когда есть возможность, приходите к исповеди и к причастию. И когда есть возможность, благодарите Бога за Его благодеяние и Его терпение. Если бы Господь нас не исцелял от проказа духовной, мы бы все с вами уже бы и не жили, наверное, не взирая на наш юный или молодой, или детский возраст. Терпит нас Господь, верит в то, что мы с возрастом примиримся друг с другом и с Ним, верит в то, что мы поменяем систему ценностей и дает нам надежду и себе, что мы обратимся к Нему. Обратимся с покаянием, обратимся с радостью, обратимся со славой. Не забывайте еще и то, что молитва этих прокаженных ложится в основу главной церковной молитвы «Господи, помилуй». Они стояли несчастные, голодные, холодные, обездоленные и кричали людям, называя их господином, «Господин, помилуй, дай поесть, дай денег, жалься, передай родным ту или иную». Их прокаженные «Господи, помилуй» достигает в церкви глубины сознания о том, что мы перед Богом стоим нагие, голодные, холодные и прокаженные, и просим Бога милости. Мертвые просят у Бога передать весточку живым, наставить их в чем-то. Мы с вами просим сил дойти до конца, достойно дойти эту жизнь, чтобы приобщиться к мертвым нашим и быть вместе с ними живыми у Бога. И это «Господи, помилуй, будь милости» должно быть наполнено содержанием, смысла, совести и понимания того, что Господь милует и готов помиловать. Но мы даже с вами в разуме воспринять это помилование, оказаться благодарны Ему и обязательно изменить свой греховный образ жизни. Помоги, Господи.